Казанский Кремль. Кремль – сердце Казани, ядро ее исторического центра. Здесь много веков назад и зародилась будущая столица Татарстана. В наши дни соседство минаретов мечети Кул-Шариф и куполов Благовещенского собора, восхищающее туристов, является наглядным воплощением многовекового мирного сосуществования двух религий и культур. Оборонительные сооружения Кремля. Первое, что видят все посетители Кремля, его белокаменные стены и башни, служившие главными оборонительными сооружениями Казани. А любая крепость, и Казанская не исключение, это стены и рвы. Последние сейчас интересуют разве что археологов, а вот древние стены и башни по-прежнему служат драгоценной оправой сразу нескольким памятникам истории. Точных данных о том, когда на этом месте появилось первое укрепленное поселение, нет. Одни ученые считают, что это произошло еще в X веке, другие называют XII век. Однако изначально крепость булгарских князей была деревянной. После 1445 года, когда образовалось Казанское ханство, крепость была укреплена. Ее окружили мощными дубово-каменными стенами толщиной до 9 метров и глубокими рвами. С четырех сторон над стенами возвышались проездные башни. Елабуга, Нур-Али, Большие и Тюменские ворота. В таком виде цитадель простояла больше века, пока в 1552 году, после долгой осады, она не была взята войсками Ивана Грозного. Руинированную крепость перестроили, заменив все деревянные оборонительные сооружения на каменные. Самая знаменитая из всех башен Казанского Кремля – Спасская, построенная в 1556-1562 годах. В ней располагалась надвратная церковь Спаса нерукотворного образа, основанная специально для хранения походной иконы Ивана Грозного. Спасская башня выполняет функцию главного въезда в Кремль, как и ее московская тезка. С противоположной от Спасской башни стороны Казанского Кремля располагается Тайницкая башня, название которой происходит от тайного подземного хода к источнику, благодаря которому жители осажденной крепости получали питьевую воду. Также в Кремле можно увидеть Юго-Западную, Преображенскую, Безымянную, Круглую, Воскресенскую, Консисторскую и Юго-Восточную башни. Более того, здесь у вас есть возможность не только полюбоваться на древние башни, но и погулять по некоторым специально оборудованным для туристов участкам крепостных стен, виды оттуда открываются самые живописные. Важно! Один из наиболее удачных периодов для посещения Казанского Кремля – дни проведения фестиваля «Kremlin Life», который с 2009 года каждое лето собирает в стенах древней крепости поклонников современной культуры. На территории Кремля стоит воздержаться от употребления спиртных напитков. Казанский Кремль – зона, свободная от курения. Мечеть Кул-Шариф. Какое здание у вас ассоциируется с Казанью? Наверняка многим нашим слушателям сразу представилась белоснежно-бирюзовая мечеть Кул-Шариф, украшающая 90% всех магнитов в сувенирных лавках татарстанской столицы. Самое узнаваемое здание Казани является одновременно и одной из самых молодых достопримечательностей города. Ее строили на протяжении 9 лет и закончили в 2005 году. Получившаяся красавица-мечеть, в отличие от некоторых других объектов, возведенных в честь тысячелетнего юбилея города, до сих пор критикуемых за сомнительную архитектуру, вызывает восторг у туристов и одобрение специалистов. Даже строгая комиссия ЮНЕСКО не была против этого новостроя, когда включала Казанский Кремль в список всемирного наследия. Самое молодое строение Кремля, тем не менее, имеет связь с прошлым. Ее построили по образу древней ханской соборной мечети, а названа она была в честь последнего имама Казанского ханства Кул-Шарифа, погибшего при защите города в боях с войском Ивана Грозного. Открыточно-глянцевый вид Кремля, переливающийся на солнце бирюзовый купол и 6 бело-голубых минаретов, 4 главных высотой 57 метров и 2 пониже, окруженных такими же белыми крепостными стенами. К Кстати, не случайно минаретов у мечети именно 8. Как раз столько их было у легендарной ханской мечети. Знатоки утверждают, что форма купола напоминает знаменитую казанскую шапку, хранящуюся в оружейной палате Московского Кремля, хотя нам такая связь не кажется очевидной. Советуем вам не просто полюбоваться мечетью снаружи, а обязательно зайти внутрь. Кул-Шариф открыта для туристов. По красоте интерьеры мечети ничуть не уступают ее внешнему облику, а, возможно, даже превосходят его в роскоши. Чего здесь только нет. Персидские ковры и чешский хрусталь, римская мозаика и цветные витражи, керамические панно и золотое шитье. Дуб для дверей мечети везли из Краснодара, а мрамор с Урала. Осматривать все это великолепие туристам предлагается со специального обзорного балкона. Полюбовались? А теперь спускайтесь на цокольный этаж, где вы обнаружите музей исламской культуры, молодой и пока еще не богатый, но самобытный. Не забудьте оценить миниатюрный, но очень детальный макет мечети Кул-Шариф, выставленный в вестибюле. Важно! В отличие от других мусульманских культовых сооружений во всем мире, в мечети Кул-Шариф не нужно снимать обувь, достаточно приобрести бахилы. Помните, что вы собираетесь посетить религиозное заведение, а потому закройте плечи и ноги, это относится в том числе и к мужчинам, предпочитающим шорты и майки. Женщинам, кроме того, нужно прикрыть голову, платок вам выдадут на входе. Благовещенский собор. Самое древнее строение не только Кремля, но и всей Казани – Величественный Благовещенский собор. Его начали строить почти сразу после завоевания Казани Иваном Грозным в качестве наглядного символа новой власти. Возвели Благовещенский собор в 1562 году на месте недолго простоявшего временного деревянного храма Зодчии из Пскова. В их числе был небезызвестный постник Яковлев. А затем на протяжении 17-19 веков достраивали и реконструировали. Сейчас Казанский Благовещенский собор считается самым удаленным представителем знаменитой Псковской архитектурной школы. Масштаб собора XVI века удивляет и сегодня. Благовещенский собор оставался кафедральным храмом Казанской епархии вплоть до революции, после которой наступили самые тяжелые для него времена. Храм закрыли для верующих, настоятеля сослали на Соловки, а внутри, в духе того времени, разместили овощехранилище и госархив. Работы по восстановлению собора начались в конце 70-х годов, а в 2005 году, накануне празднования тысячелетия города, его вновь осветили и открыли для верующих. Внутрь Благовещенского собора могут попасть все желающие, чтобы приобщиться к христианским таинствам, для знакомства с пятивековой историей или ради замечательной росписи стен и иконостаса. Важно! Если вы планируете посетить Благовещенский собор Кремля, одеться стоит поскромнее. Женщинам выдаются платки при входе. Губернаторский дворец. В самой удаленной от Спасской башни части Кремля за узорчатыми воротами расположилось нарядное здание губернаторского дворца, которое всегда служило оплотом власти. Автором проекта дворца, построенного в 1840-45 годах, стал один из главных архитекторов эпохи Николая I Константин Андреевич Тон, прославившийся такими работами, как Храм Христа Спасителя и Большой Кремлевский дворец в Москве. Последние многие исследователи считают прообразом губернаторского дворца Казанского Кремля. В обоих активно использовались элементы древнерусского зодчества, а также сочетание русского классицизма и барокко. Жаль, правда, что увидеть все это эклектичное великолепие, как и фонтан XIX века, можно лишь из-за ограды. До революции в здании располагались канцелярия, приемные и жилые помещения казанских губернаторов, а также императорские квартиры, содержавшиеся в идеальном порядке специально на случай приезда августейших особ. Все изменило осень 1917 года, когда губернское начальство сменил революционный штаб, провозгласивший советскую власть в Казани. Позднее в здании разместился президиум Верховного Совета ТАССР, а в настоящее время дворец служит резиденцией президента Республики Татарстан, о чем напоминает развивающийся над центральным ризолитом президентский штандарт. Важно! По понятным причинам попасть внутрь резиденции президента и оценить торжественные интерьеры в стиле русского классицизма туристы не могут, но полюбоваться памятником архитектуры снаружи имеет возможность любой желающий. Башня Сююмбике. Все вековые легенды и городские предания Казани сконцентрированы в этой семиярусной падающей башне, давно ставшей архитектурным символом столицы Татарстана. Хотя по возрасту башня Сююмбике уступает Благовещенскому собору, а по эффектности – мечети Кул-Шариф, на протяжении вот уже нескольких столетий у многих поколений горожан к ней совершенно особое отношение. Согласно легенде, после завоевания Казани Иван Грозный влюбился в Сююмбике, правительницу Казанского ханства, и предложил ей выйти за него замуж. Экс-правительница согласилась, но поставила условие. Московский самодержец должен был за 7 дней возвести высокую башню. Грозный условие выполнил, и тогда Сююмбике поднялась на верхний ярус новой башни проститься с народом и бросилась вниз. Были и другие предания. Например, о том, что Сююмбике построила башню в память о своем почившем супруге Сафа-Гирее. Но в народной памяти лучше всего сохранилась именно эта легенда о гордой и бесстрашной царице. Что касается реальной, а не мифической истории башни Сююмбике, то и она оставляет без ответов множество вопросов. Не сохранилось ни одного татарского или русского письменного документа об обстоятельствах и времени постройки башни, а исследователи и археологи называют самые разные даты ее возникновения – от начала XVI до XVIII века. В целом, все существующие теории можно разделить на две группы. Те, что относят время постройки башни к периоду Казанского ханства и связывают ее с ханской мечетью Нур-Али, и те, что датируют ее серединой или концом XVII века. Башня Сююмбике, словно кокетливая красавица, упорно не желает раскрывать тайну своего возраста, и, несмотря на все старания, никто не может его точно определить. Высота башни Сююмбике составляет 58 метров. Проезд в нижнем ярусе украшен очень симпатичными коваными воротами на тему «День и ночь» – солнцем, полумесяцем, знаками зодиака и мифическими существами. Но главное, благодаря чему она прославилась далеко за пределами Татарстана, это заметный невооруженным глазом 2-метровый наклон, сделавший башню Сююмбике одной из самых известных падающих башен мира. А еще, согласно городским поверьям, возле башни Сююмбике можно и нужно загадывать желание, и тогда вам, в отличие от несчастной царицы, точно повезет в любви. Важно! Большинство объектов Казанского Кремля, в том числе и башня Сююмбике, оснащены QR-кодами, считав которые при помощи приложения на мобильном устройстве, вы сможете получить исчерпывающую информацию о каждом историческом памятнике. Музей Кремля. Казанский Кремль – это не только выдающиеся историко-архитектурные памятники, но и множество музеев на любой вкус и возраст. Исторические, религиозные, естественно-научные, художественные – каких здесь только нет. Всего в Кремле расположено 8 музеев, и обойти их все за одно посещение точно не удастся. Поэтому заранее ознакомьтесь с информацией о текущих выставках и постоянных экспозициях и определитесь, что бы вы хотели осмотреть в первую очередь. Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, открывший свои двери для посетителей в 2006 году, расположился в здании бывшей дворцовой церкви на территории комплекса Президентского дворца. Здесь вы узнаете о развитии государственности татарского народа и его предков, которые, к слову, участвовали в создании многих государств древности, от империи гунов и Великой Болгарии до Волжской Булгарии и Казанского ханства. Музей организует выставки и мастер-классы, при нем функционируют всевозможные клубы по интересам, например, клуб любителей настольных игр. Главное выставочное пространство Кремля – манеж, с 2009 года представляющий на суд публики временные экспозиции. Здесь проходят выставки самых востребованных направлений современного и не только искусства – от тревел-фото и мозаичных инсталляций до анимации и авторских кукол. Названия говорят сами за себя. «Миры дизайна», «Марк Шагал. Библейские сюжеты» или «Нуриев. Танец». Гордость Кремля – центр Эрмитаж Казань. Это первый и до недавнего времени единственный филиал знаменитого музея в России, открывшийся в здании бывшего юнкерского училища в 2005 году. Здесь можно не только посетить интересные выставки и увидеть бесценные коллекции музея, но и поучаствовать в его образовательных программах или послушать лекции ведущих сотрудников Государственного Эрмитажа. По скромному мнению автора, одним из самых интересных мест Казанского Кремля является Музей естественной истории Татарстана. В его залах перед вами предстанет вся история развития нашей планеты. Причем здесь вы можете быть не только сторонним наблюдателем, но и активным участником. Многие экспонаты музея интерактивные. Среди неизменных любимцев публики числятся грозные и не очень динозавры. Местной звездой является огромный тираннозавр. Выглядит он точь-в-точь, как его собрат из фильма «Ночь в музее», разве что не оживает после закрытия. Хотя, кто его знает? Казань, как вы уже наверняка заметили, это город двух религий. Каждый желающий обогатиться духовно может проникнуть в тайны ислама и православного христианства не только в многочисленных мечетях и церквях Казани, но и в двух кремлевских музеях – исламской культуры и истории Благовещенского собора. Они занимают помещения в мечети Кул-Шариф и Благовещенском соборе соответственно. Этот опыт будет интересен не только с духовной, но и с культурологической точки зрения. Национальная художественная галерея «Хазине» является подразделением известного далеко за пределами республики Музея изобразительных искусств Татарстана. Здесь вы сможете приобщиться к актуальным направлениям искусства, увидеть традиционные и модерновые картины и арт-объекты, а главное – познакомиться с произведениями классиков татарской живописи. Самый юный на сегодняшний день представитель музейных собраний Казанского Кремля – это музей Пушечного двора. Собственно, сейчас это даже не музей, а некое выставочно-творческое пространство, так как его постоянная экспозиция пока только формируется. Но уже сегодня здешние интерьеры в стиле лофт с галереей и винтажной кирпичной кладкой являются идеальным арт-пространством для организации выставок, мастер-классов и камерных спектаклей. Увидеть больше. Пушечный двор. В стороне от главных кремлевских достопримечательностей тоже есть немало интересных мест. Например, здание Пушечного двора, одни из древнейших в Кремле и во всей Казани. В прошлом это был еще и стратегически важный в масштабах всей страны объект. Три корпуса – главный, восточный, северный и южный – возводились с первой половины 17 до начала 18 века. А самый новый западный корпус был построен для военных нужд в героическом 1812 году, когда армия Наполеона рвалась к Москве. В соответствии со своим названием, Пушечный двор был местом производства и хранения оружия. Здесь располагались литейные цеха и арсенал. К началу 19 века Казанский Пушечный двор являлся одним из самых крупных в империи. С течением времени функции корпусов менялись, и их соответствующим образом перестраивали, например, под школу военных кантонистов или квартиры офицеров юнкерского пехотного училища. В наши дни Пушечный двор занимают музей, кафе, гербовый зал и ремесленные ряды. Дворцовая церковь. В ряду ярких культовых сооружений Казани – Дворцовая церковь. Возможно, и не является самой заметной, но она отличается почтенным возрастом и исторической близостью к очагам власти, о чем говорит и название. Построена она была еще в 17 веке на месте бывшего комплекса ханского дворца и называлась тогда Введенской. А в 1850-х годах, после возведения губернаторского дворца, Церковь отремонтировали и соединили с новой резиденцией галереи переходом. Как вы понимаете, предназначалась она для высших санов губернии. Оцените архитектурное решение церкви. Не напоминает ли вам ее ступенчатость формы соседней башни Сюембике, руины мавзолея казанских ханов? Земля под самой древней частью города, коей является Кремль, буквально нашпигована древностями и руинами, и потому археологические работы здесь ведутся вот уже много десятилетий, преподнося все новые и новые сюрпризы. Находят здесь не только отдельные артефакты, монеты, керамику, украшения и прочую археологическую мелочь, но и остатки зданий и даже улицы. С туристической точки зрения, самым интересным археологическим памятником Кремля является мавзолей казанских ханов. Точнее, то, что от него осталось к 70-м годам прошлого века, когда рядом с башней Сюембике обнаружили два каменных мавзолея, в которых погребены ханы Средневековья Махмуд и Мухаммед Эмин, позднее рядом нашли еще несколько захоронений. Древняя усыпальница была законсервирована, а в 2000-х годах над ней был возведен стеклянный купол, так что рассмотреть руины мавзолея теперь могут все желающие. Рядом находится памятный камень с именами всех захороненных в Кремле ханов. Памятник зодчим Казанского Кремля. Памятников археологических и архитектурных в Казанском Кремле полным-полно. А вот скульптурными памятниками его территория не изобилует. Но все же одно исключение есть. В живописном сквере Благовещенского собора в 2003 году был установлен памятник зодчим Казанского Кремля. Эта композиция была призвана прославить строителей, архитекторов, инженеров и художников разных эпох и национальностей, благодаря труду и таланту которых появилась уникальная Казанская крепость. Память о них была увековечена в двух собирательных образах – татарского архитектора с чертежом ханского дворца и русского зодчего с планом Спасской башни. Попробуйте догадаться, кто из них кто. Комплекс присутственных мест. Комплекс разновременных зданий возник неподалеку от Спасской башни в качестве административных, как бы сейчас сказали, учреждений, а на языке ушедших веков – присутственных мест. Самым ранним из строений комплекса была консистория. Однако уже вскоре тут воцарилась далекая от дел духовных губернская канцелярия. В конце XVIII века в этом районе начали воплощать петербургский принцип застройки сплошной фасадою, а спустя столетия вдоль главной Кремлевской улицы выстроился единый корпус двух- и трехэтажных зданий с чрезвычайно сдержанным и даже строгим обликом, как, вероятно, и полагается казенному учреждению. К комплексу присутственных мест относятся и здание Гауптвахты, где в 1918 году находились в заключении у белогвардейцев татарские революционеры, в том числе Муланур Вахитов. Юнкерское училище. Линию аскетичных и строгих, не заигрывающих с туристами строений напротив присутственных мест, продолжает корпус Юнкерского училища. Это здание, возведенное в середине позапрошлого века для нужд военного ведомства, представляет стиль казенного Павловского ампира. Да-да, ампир может быть и таким. Отреставрированное в начале 2000-х годов бывшее Юнкерское училище теперь всецело принадлежит музейным коллекциям. Здесь располагаются Национальная художественная галерея «Хазине», Центр «Эрмитаж Казань» и Музей естественной истории Татарстана. Комплекс Спасо-Преображенского монастыря. Сегодня сложно даже представить себе, каким колоссальным богатством обладала бы Казань, да и многие другие города России, если бы не воинствующий атеизм первых двух-трех десятилетий советской власти, уничтоживший бесценные духовные святыни и архитектурные жемчужины. Среди утрат той поры значится и Спасо-Преображенский монастырь, который начал возводиться на территории Казанского Кремля в 1557 году. В Казанской епархии это был второй по статусу монастырь после знаменитого Успенского-Свияжского, а по величию и художественной ценности его центральный храм не уступал Благовещенскому собору. Спасо-Преображенский монастырь был уничтожен одним из первых в Казани в 1920-х годах. До нашего времени в Кремле сохранились лишь цокольный этаж главного Преображенского собора и его пещерка, а также церковь Николы Ратного и братский корпус монастыря. Вся эта территория в будущем будет преобразована в музей археологии. Шопинг. Сувениры в Кремле можно купить в нескольких местах. Например, в холле Юнкерского училища, где расположены музей естественной истории и Эрмитаж, а также в сувенирном ряду вдоль западной стены у Преображенской башни. Ассортимент стандартный. Брелоки, магниты, открытки, сувениры разных мастей, символика Казани и Татарстана, футбольного клуба «Рубин» и хоккейного клуба «Акбарс», универсиады и чемпионата мира по водным видам спорта, а также тюбетейки и платки. Цены заметно выше, чем за пределами Кремля, но расположение магазинов как бы намекает на ценовую политику. Рестораны. В Казанском Кремле работают сразу три точки общественного питания. Столовая в здании Юнкерского училища, летнее кафе в том же здании и столовая в комплексе Пушечного двора. Деликатесов здесь не ищите, но вкусно и сытно пообедать в приятной обстановке вам удастся. Особый плюс – цены. Самое сердце города, а стоимость блюд почти как в советские времена.